авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Добрый вечер, наши дорогие друзья, постоянные радиослушатели, дорогие друзья, братья, сестры, дамы и господа. Сегодня мне хотелось бы, знаете, какую тему затронуть? Тема очень важная. Мне приходит в мою передачу «От сердца к сердцу» очень много писем. Писем, касающихся личной жизни, семейных отношений. Они у нас сейчас в наше современное лукавое время не складываются. Не складываются почему-то отношения между женами, мужьями, семейные отношения между детьми, родителями, между отцом, матерью, дедушкой, бабушкой и так далее, и так далее. Проблема эта очень острая, потому что все это порождает страшное одиночество, отчаяние, уныние, страшные грехи. Мы потом отдельно будем об этом говорить, об одиночестве, потому что тоже очень много писем я получаю именно об этой нашей современной трагедии, это наша боль. Так что же порождает вот это одиночество? Ну то, что мы знаем по святым отцам, все это порождает эгоизмом, безбожием, неверием, гордыней, честолюбием и так далее, и так далее. Мы потом отдельно об этом поговорим, но это уже как следствие. Сейчас мы будем говорить о причине вот этих личных переживаний. Почему так происходит? Почему жена и муж не могут найти общий язык? Почему идет какое-то перетягивание одеяла вот этого коротенького? Сначала на жену, потом на мужа. И вот тянут, и тянут, и тянут. И получается, что вот эта перетяжка ведет, оголяются провода. И вот это замыкание, оно часто не бывает коротким. Размолвки бывают на месяцы, на годы. Потом, если люди приходят в себя, они как-то опять соединяются. Это действительно страшная беда, а ведь семья – это не только малая церковь по святым отцам, это и малое царство. Почему же так получилось, что заблудились мы, жены, в понятиях? Мы не знаем и не хотим понять, кто мы на самом деле в семьях, кто мы по отношению к нашим мужьям. И вот, знаете, мы сами строим свою жизнь. Нам Господь не мешает, Он дал нам свободную волю. Он не хочет вторгаться в нашу свободную волю, которую Он сам нам дал. И мы по своей воле не хотим созидать, а хотим разрушать. Некоторые скажут, ну мы не хотим. Нет. Если мы разрушаем и не пытаемся что-то изменить, значит мы хотим. Осознанно, неосознанно, это не важно. Но мы разрушаем, потому что мы не хотим ничего исправлять. У нас сегодня в гостях наша передача «От сердца к сердцу» Жанны Бичевской. Наши прежние гости, мои прежние давние друзья, которые осветили нам многие-многие важные очень темы. И сегодня они также будут освещать эту важную тему, тему семьи. Что есть жена и что есть муж. Это православный аналитик, публицист, историк, писатель Роман Васильевич Сергеев. Здравствуйте, Роман Васильевич. Я приветствую вас. Вы специально опять приехали из Питера.
Здравствуйте.
И, как всегда, Прокудин Сергей Николаевич, распространитель православных изданий. Мы тоже часто с вами встречались в наших передачах. И вы как-то очень в тандеме хорошо освещаете некоторые вопросы. То есть вы один дополняете другого. Это очень важно для наших передач.
По Божьей милости.
По Божьей милости, да. Здравствуйте. Итак, вот первый вопрос я хотела бы задать. Сергей Николаевич Прокурин будет нам объяснять причинность всего этого и даст некоторые какие-то, ну, может быть, целительные рецепты, какие-то варианты выхода из этой, в общем-то, ситуации тупиковой, потому что сейчас семья тупиковой ситуации, откровенно совершенно. А Роман Васильевич Сергеев будет объяснять с точки зрения Ветхого Нового Завета, что есть семья, и как вообще должны строиться вот эти отношения. И, наверное, с вас и начнем, да, Роман Васильевич? Итак, вам слово.
Ну вот, у нас с Сережей хорошо получается, так, потому что мы в единомыслии по отношению к христианскому учению о царской власти. Это тот камень, на котором все вообще строится, взаимоотношения между людьми во всем мире. Ну и, соответственно, в семье.
Большая церковь, она состоит из малых церквей?
Нет, здесь все-таки давайте мы остановимся на том, что изначально у нас было царство. Mm-hmm. И, соответственно, все нужно исходить и исключительно из догмата царской mm-hmm. власти, а не церковной власти. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что церковная власть – это освящение царской власти. Mm-hmm. Вот, поэтому сначала должен
Давайте
быть объект.
Давайте будем от этого, да.
Да, поэтому именно одно из серьезных заблуждений сейчас, это то, что люди думают, что семья – это малая церковь. Семья – это малое царство. Вот с этого нужно начинать. Потому что церковь – это средства, которые позволяют человеку обожиться и попасть в Царство Небесное. А царство – это то, что обоживается. То есть сначала должен быть объект, а потом этот объект должен принимать какие-то средства.
Сначала объект, какая-то вещь, а потом она освещается.
Да, совершенно верно. Вот здесь как раз очень важно понимать, что весь мир построен, можно привести такой пример, типа матрешки. Есть маленькая матрешка, это царство каждого человека, крещенный, не крещенный. Есть царство семейное, опять же, православное и не православное, а законы они Божьи, поэтому они действуют и там, и там. Какие-то люди это могут учитывать, не учитывать, но суть-то не в этом. Закон от Бога. И большая, большая семья, много семей, это народ, это будет царство, государство, да. Царство. Поэтому, значит, вот если мы возьмем слова, например, из «Нравственное богословие для мирян», там просто рассказывается о царской власти, начинается с того, что была семья, был Адам, патриарх, но при этом патриарх имеется в виду...
Патриарх, да.
Но только патриарх здесь имеется в виду, в первую очередь, царь,
в семье.
Но это имеет в виду патра, отец. То есть, соответственно, это было царство, патриарх-царь. А сейчас же люди думают, что патриарх – это священник. Так вот, значит, получается, что у нас начинается семья с царства, и мы с этого будем строить наше рассуждение.
Собственно, я об этом и сказала, что большое царство, государство строится из малого, ведь Адам и Ева – это была малая семья,
да.
Малый царство. Значит, я правильно сказала?
Нет, вы говорили о церкви, а надо говорить о царстве.
О царстве.
Именно о царстве. Что нам пишет догматическое богословие? 1883 года митрополита Макария. Значит, нам говорится о том, что церковь учит, что брак может рассматриваться с двух сторон. И как закон природы, или установление Божие, и как таинство новозаветной церкви, освящающее ныне по падении человека этот закон. Так вот, значит, мы здесь должны хорошо понимать, что закон по природе, это установление Божие, это брак. Значит, он есть независимо от того, верующий, неверующий, венчан, невенчан брак. И поэтому законы действуют на все семьи всего мира. Другое дело, что православным христианам есть заповеди, законы, учения. Им легче устраивать семейное царство Богу угодно. И, соответственно, у них должно быть меньше проблем. А так как мы сейчас отошли как раз от законов, установленных Богом, установленных еще в Ветхом Завете, и ни в коей мере не отмененные Новым Заветом. Вот. Поэтому, значит, исходим из того, что семья создана для каких целей? Цель божественного установления брака двояка. Во-первых, умножение и сохранение человеческого рода. В этой цели брака заключается и та, чтобы рождать и умножать чад для Церкви Божией, в состав которой призваны от начала все люди или весь род человеческий. Неважно, там, русские, не русские, все должны оказаться, конечно, многие в Церкви Божией, в Царстве Небесном. А вот кто получится, кто западет, тот упадет. Это значит первая часть. Умножение рода человека. Во-вторых, взаимопомоществование супругам в прохождении настоящей жизни. Ты речи, Господь Бог, не добро быть у человека одному, сотворим ему помощнику по нему.
Да,
это вот еще в бытии. Во второй главе бытия. К этим двум целям брака, после падения человека, приснилось еще третье, а именно, служить обузданием возникших в человеческой природе греховных похотений и ворочеством против беспорядочных влечений чувственности. Значит, апостол Павел говорит, добро человеку не касаться женщины, но в избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Это правило, которое позволяет как раз избегать от многих-многих проблем. Вот. Это, опять же, православно-догматическое богословие об этом говорит, учит. Значит, сам Иисус Христос разъясняет ветхозаветным и новозаветным книжникам и фарисеям, что оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей.
Ну, скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот у меня такой к вам вопрос. Апостол Павел говорил, что вообще мужчина и женщина, муж и жена, соединяются только для одной цели, для чадородия, для продолжения рода, а не для удовлетворения своих вот этих вот половых страстей.
Значит, главой этого царства, всеблагой, премудрый Господь, установил власть мужа. И апостол Павел так и говорит. Муж есть глава жены. А чтобы не возникло и тени сомнения, дает однозначный образ старшинства. как Христос есть глава церкви. В другом послании апостол Павел пишет: «Также хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава есть Христос Господень, жене глава муж, а Христу и Господу, и Христу Господнему царю, глава Бог». Обращаем внимание, что божественный апостол не указывает, крещенный или некрещенный, верующий или неверующий муж у жены, брак венчанный или невенчанный, то есть освященный или неосвященный. Апостол Павел говорит о главенстве любого мужа, каковым он считается по законам той страны, в которой живет семья, по одной простой и очень веской причине. Не муж создан для жены, но жена для мужа. Обратите внимание, главой замужней христианки является не Христос, а муж, который может быть даже и не крещен. А всякому мужу глава есть Христос Господень, то есть царь. Пока наша земная церковь является вдовствующей, то есть не пребывает в браке с помазанником Божьим, Христом Господним.
Без царя живет.
Без царя сейчас. От которого она ушла в апостасию в феврале 17 года. Главой всякому мужу является Христос Господь. Потому что царя нету, приходится, чтобы Господь руководил мужем. Причем, опять же, повторяю, неважно, крещенный, некрещенный, верующий, неверующий ему. И христианка, находящаяся в правильной вере, знает, что Господь руководит ее спасением через ее главу, через ее мужа, каким бы ее законный муж ни был, плохим или хорошим.
То есть я вас поняла так, Роман Васильевич, что если брак зарегистрирован, то он является браком.
Конечно, это есть Божие установление.
Так если не зарегистрирован, то есть это уже не брак, это блуд.
Конечно. Совершенно четко.
Понятно, понятно.
Так называемый гражданский брак, это блуд в полный рост.
Ну понятно. А уже гражданский брак, когда освящен церковью, это уже получается малое царство, да, в полном объеме.
Это имеется в виду зарегистрированный брак.
Зарегистрированный. А освященный брак?
Освященный — это
просто благодать получает вот эта семья, благодать от Бога. Она, так сказать, уже под Божьим покровом находится.
Конечно.
Да?
То есть вот смотрите, когда происходит регистрация брака в ЗАГСе, то происходит рождение новой личности. Семья, да, так называется. Семья, единиц я.
Можно назвать этой личность соборной?
Она сейчас не очень соборная, по одной простой причине, что брак не венчанный, там нет всей полноты благодати.
Вот я про это и говорю.
Там есть благодать, да, без всяких сомнений, да. Господь руководит мужем, женой, но там Христос находится между мужем и женой, но там нет полной
А венчанном браке уже это соборное.
Конечно, поэтому хорошо бы в полном объеме иметь венчанный брак православных христиан, там это естественно, это вся полнота будет.
Очень интересно, да.
Но я-то вот хочу обратить внимание, что некоторые, к сожалению, это вот священство очень многих малознающих христиан толкает на венчание брака, когда еще нет регистрации. Это получается ужасное действие, потому что еще нету семьи, она еще не зарегистрирована, еще нету плоти, но уже получилось освящение. Мы в стакан воды еще не налили воды, но уже освятили эту воду. Мы еще не родили ребенка, но его уже крестили. Такого не может быть.
А, Роман Васильевич, я знаю, что многие сначала венчались, а потом расписывались. Я не думаю, что этот брак не благословил Господь. Господь по милости своей не оставляет даже такие браки.
Безусловно.
Естественно.
Но дело в том, что...
Они не лишаются благодати.
Если они в итоге зарегистрированы.
Конечно.
Конечно.
Потому что мы можем сейчас видеть в отчаянии людей, которые уже сначала повенчались, а потом регистрировались.
Нет, в отчаянии не надо никогда впадать в этот смертельный грех.
Да,
чтобы
конечно.
Не было, Господь
конечно.
Еще дает нам жизнь, мы конечно. Еще можем покаяться.
Поэтому это все не все это не так страшно. Главное, что брак освящен.
Он зарегистрирован.
Да, если он зарегистрирован, конечно.
Если же мы повенчались по какой-то причине, но еще не зарегистрировали, то у нас есть на 99% вероятность того, что брак никогда не зарегистрируется, потому что в этот момент бесы начинают смеяться на тайне.
Да, мешает.
Так это происходит осмеяние, освящение того, чего нету.
Да.
И очень редкое событие бывает, когда венчанный брак, он притворяется в реальный брак.
Ну,
и
понятно,
слава тебе Богу, что
мы
такое
уже
бывает.
Знаем, да, потому что, как говорится, предупрежден, значит вооружен. То есть мы теперь знаем, что сначала нужно зарегистрировать брак, а потом повенчаться. Но я еще раз повторю, те, кто сначала повенчались, а потом зарегистрировались, тоже не впадайте в отчаяние, ничего страшного нет, все равно брак освящен.
Конечно.
Конечно,
конечно.
В полной мере.
Да, но только нужно регистрироваться.
Да, конечно.
Нужно получить все-таки тело.
Да, конечно.
То есть второй раз венчаться ни в коем случае не надо, потому что таинство мы совершаем единожды.
Да, да.
Должны совершать.
Некоторые говорят, ну вот батюшки там благословили развестись, И вот я хочу вас попросить, чтобы вы объяснили, по какой причине братья могут распасться. Или это рано? Может быть, мы попозже тогда коснемся этой темы, да? Это очень важная сейчас тема. Хорошо, давайте.
Я могу тебе так совсем кратенько сказать. Дело в том, что там есть несколько пунктов, которые написаны в догматическом богословии, которые позволяют брак расторгать.
Ну, наверное, мы
в первую очередь из-за невозможности выполнять супружеские обязанности.
Да. Мы, наверное, это попозже этого коснемся. А сейчас знаете что? Я хотела бы сделать небольшую паузу, у нас очень много информации, и дать послушать песню. Она называется «Царица Александра». Для всех православных христиан, вот в наше время, конечно, идеальный брак – это царская семья. Это царь Николай святой и святая царица Александра. Это идеальный брак. Мы знаем, что царица Александра так страдала по жизни из-за наследника, из-за царевича Алексея, на глазах которой царевич просто таял на глазах. И каждая боль, которая причинялась болезнью, она отзывалась такой болью в сердце царицы Александра, что мы даже не можем себе представить. И у нее по этой причине и болел очень сильный позвоночник. У нее был затронут лицевой нерв. Было поражение лицевого нерва. Это страшная боль. И царица Александра все терпела. Это было тяжкое совершенно испытание, которое выпало на долю вообще вот этой замечательной святой ангельской царской семьи. И давайте послушаем с вами вот эту песню из моего лазерного диска, нашего совместного с Геннадием Пономаревым. Диск называется «Мы русские», а песня называется «Царица Александра».
Молитвенно и скромно я перед целым миром сказать не побоюсь. Царица Александра архангелам подобна, что для времен последних вымаливают грудь. Царица Александра архангелам подобна, что для времен последних вымаливаю грудь. Приняв оковы кротко, на Бога уповала, по подвигу подобный тебя на свете нет. Любимица Христова за Русь святую пала, при чистой уповании и серафимов свет. Любимица Христова за Русь святую пала, чистый упование и серафимов свет. Метется, пропадая, народ слепой и пленный, возлюбленный тобою, потопленный в слезах. Царица Александра среди цариц вселенной, как матери России, нет равной в небесах. Царица Александра среди цариц вселенной, как матери России, нет равной в небесах. Звучит, не умолкая, твое святое имя. Томится дух изнывший, изнемогает плоть. Царица любви, распятую Россию помилует Господь. Царица Александра, молитвами твоими распятую Россию помилует Господь. Зайдет в сердцах народы любовь твоя царицей, духовною пшеницей молитвенно творя. Царица Александра, великая царица, любимая царица священного царя. Царица Александра, великая царица, любимая царица священного царя.
Прослушали замечательную песню «Царица Александра». Действительно, «Царица Александра» — она эталон жены и матери. И вот давайте действительно будем вот сейчас вот от этого и отталкиваться, как от эталона, от «Царицы Александры» и
семьи.
И их отношений с царем Николаем Вторым Святым. Вот давайте об этом будем сейчас и говорить. Я хочу, чтобы эту тему нам осветил Сергей Николаевич Прокудин, распространитель православных изданий. Пожалуйста, Сергей Николаевич.
Я сейчас хотел бы вот вернуться к тому началу, в чем мы начали, немножечко тут
пояснить
и более это простым языком как-то изложить даже, может быть. Семья — это малое царство, как мы уже сказали, и в каком-то случае малая церковь. Как современный ученый выражается, их модель. В семье отражаются те процессы, те болезни, которые присущи нашему плененному царству и поместной православной церкви. Угу. Как теперь любят говорить, в режиме реального времени. Один схиархимандрит мне и еще нескольким людям сказал, когда мы начали его спрашивать, что у нас происходит в семьях. А он нам ответил: а что вы хотите? В России война и в семьях война. И, обращаясь ко мне, говорит: вот у тебя в семье мир наступит, и в России порядок установится. Когда я людям говорю эти слова этого схиархимандрита, для пояснения семейного вопроса, они говорят: ту, да что ж ты, все к тебе, мол, все заключается. Чувствую, что у себя в семье порядок не наведешь. Я говорю: нет, это этот батюшка благодатный сказал, что еще срок большой, не пришел срок. И что только у меня, например, у меня в семье мир наступит перед тем, как России порядок установить.
То есть перед самым воскресением России. Конечно, порядок должен установиться в самом царстве. И должен быть глава, который наведет порядок. И тогда уже, потому что мы маленькими своими силами, у нас нет соборности. И мы не сможем сами без последнего нашего царя ничего сделать в семьях.
И
у нас нет царя, а царь Саламейского, защитник. Нас некому защитить.
Но все-таки на уровне семейного царства все-таки защищает это все именно семейный царь.
И поэтому именно мы должны строить свои семейные царства, и таким образом это будет покаяние в измене догмату царской власти февраля 17 года. Mm-hmm. И мы таким образом будем Господу показывать, что мы хотим спасения и воскресения России. Mm-hmm. То есть именно mm-hmm. это нам нужно делать. Mm-hmm. Конечно, не отпускать mm-hmm. руки, пока царя не будет, ничего делать с семьях не будем. Mm-hmm. Это неправильный подход.
Нет, мы рассуждаем и обсуждаем вопрос, поэтому...
И вот если, значит, нужно иметь в виду, что если у кого-то в семье все вроде бы в порядке, это не всегда означает, что там достигнут верх духовного совершенства и благочестия. Может, члены этой семьи еще и не встали на путь покаяния и спасения, и враг их не задевает, не трогает. Или другому Господь через семью показывает болезни большого царства и большой церкви, и он все это претерпевает и понимает, для его понимания этих процессов.
Да.
Вот этот момент я хотел здесь вот уточнить.
Я вот все-таки не по поводу Александры Федоровны, а немножко продолжу ту мысль, которую я все-таки не закончил. Значит, здесь нужно понимать, что главой женщины является именно муж православной христианки, и не Христос. Поэтому, значит, женщина должна хорошо понимать, что, чтобы муж ей не сказал, она должна выполнять о Господе. То есть четко верить в то, что все мы под Богом ходим, над всеми Господь наш. Это как на утренней каждый раз диакон громко объявляет. И, соответственно, для спасения этой христианки Господь благословил сделать указание именно такое, которое...
Да, дал, и с любовью именно о Христе.
О Христе исполняем, да. То есть, вообще, любое послушание, где бы мы ни были, да, у нас везде должно быть слушание о Господе.
Да.
То есть первичен Господь, а послушание разным начальникам, в том числе и семейному царю, это вторично именно о Господе. Но тем не менее, значит, если муж неверующий, не ходит в церковь, и он мне что-то, женщине повелел что-то делать, то, соответственно, она это, если ей совсем кажется неправильно, переспросить должна, но при этом выполнить, как повелишь мой господин, в свое время сказала
Сара
Аврааму, когда он сказал, что ты вообще-то мне не жена, а просто сестра. Как повелишь, господин, мой господин? Mm-hmm. Вот, значит, мы должны выполнять все у Господи. Исходя из этого, мы должны верить, что Господь верного своего в обиду не даст, даже если нам кажется, что муж что-то сказал такое совсем даже плоховато.
Но там же нужно сказать, что там же в Ветхом Завете есть такой момент, когда Господь повелевает Аврааму: слушай свою жену Сару, то есть прислушивайся к ее совету.
Послушай жену, безусловно, Сару, потому что Господь может говорить и мужу через и жену, и детей.
Да. На решение принимают.
Ну, как через ослицу Варламу. Господь же говорил то, что нужно.
Который вообще не умеет говорить. А жена-то говорить умеет, не имеет права говорить, имеет разум.
Конечно.
И вот я таким вот женам, которые вот в таком вот пребывают в состоянии, в тяжелом, я им объясняю, что на самом деле у мужей два главы, два Христа. Христос Господень, помазанник Божий, и Христос Господь. У вас же жен видимый глава, муж, имеется в наличии. А у мужей царь отсутствует, видимый-то глава. Вот вы и чувствуете себя уверенно.
То есть у нас сейчас нет царя, и у наших мужей отсутствует глава над нашими мужьями.
Видимый глава.
Видимый, да.
И они земной царь. И они несколько в растерянном состоянии находятся, мужья-то.
Да. Выпало звено вот это.
Да, а вы, пользуясь своей уверенностью в том, что у вас вот глава, и вы под защитой, и глава у вас есть, вы доходите до такой наглости, что как буквально там, садитесь на голову своему главе, за уздечку, значит, седло, и пришпориваете, еще и кнутом похлестываете. Как выразилась одна почившая несколько лет назад Дивеевская старица с схемонахиней, она сказала, что жены командуют своими мужьями и делают это с пренебрежением, до чего они дошли, наши современные жены. Но... к сожалению, врачевать их так вот тоже кнутом-то сейчас не очень получается. Да.
Нет, дело в том, что кнутом
врачевать... Нет, любовью, наверное, все.
Как они мужей кнутом подхлёстывают, их так, однако, делать не надо.
Кнутом врачует жен сам Господь. Потому что ведь что происходит чисто механически? Женщина, которая должна послушаться мужу, она не послушается. Значит, благодать, которая идет через мужа, женщине, она перестает идти. Не муж ее отключил, а Господь эту благодать отключил.
Она по ее поведению.
По ее поведению. Она не почитает своего мужа.
И поэтому получается отсутствие у нее благодати. Она в храм Божий ходит, а благодати нет. Потому что она обижает своего мужа.
Еще нужно здесь сказать, что эти жены, я им так объясняю, вы тяжко грешите неверием. У вас-то глава видимый, а вы видите и не верите, что Господь силен через этого видимого.
Мужьям-то тяжелее, они не видят царя.
Они не видят царя, но Господь силен,
да.
Значит, и через неверующего, и даже, может быть, пьющего мужа управлять верующей женой. Через послужение ради Христа мужьям...
Может быть, это действительно наказание для жен, которые управляют своими мужьями?
Конечно.
А Господь и посылает болезнь мужьям. Они пьют, они садятся на иглу, они блудят. Это как бы идет... Бог наказывает жену за непослушание к этому мужу.
Совершенно верно.
А если жена начинает слушаться мужа, тогда все эти болезни Господь убирает.
Я хотел здесь просто провести некоторые аналогии. Дело в том, что если муж начинает блудить, то это вообще на самом деле обличение жены. Потому что Господь через попущение мужу блудного, во-первых, появляются помыслы, а потом Господь ему попускает этот блудный акт совершить. Для обличения жены, потому что жена совершает духовный блуд. Телесный блуд – это то, что Господь обещает пропустить.
Это,
да, это элемент обличения. А самый тяжелый, богоборческий, смертный грех – это духовный блуд.
Да.
А жена, которая не послушается мужу,
совершает
духовный блуд. Смертный.
И тем самым, и вот за этот свой собственный грех, Господь наказывает ее через мужа, и муж страдает от этого, и впадает в грехи по ее же грехам.
Еще я могу сказать, что не только через болезни мужа, ее болезни, но дети, они даются в семье для чего? Для того, чтобы через них Господь мог эффективно воздействовать на мужа и жену.
Да, на отца и мать.
Да, да, на мать и отца. Необходимо воздействовать как бы друг на друга, рычагов как бы Господу не хватает, он, значит, дает детей. И может оказаться, что дети начинают в объеме совершать те же грехи, которые совершают
родители. Как обличение.
Конечно, это именно есть обличение. Если мы видим, что сын блудит, может оказаться, что это связано с тем, что жена не только физически блудит, но именно духовно блудит по отношению к мужу.
Ну, ты понимаешь, потому что дети несут грехи на себе.
Они могут отработать жизни, грехи своих родителей.
Своих родителей, да.
И это они не несут грехи, они могут отработать, но они должны по-православному отнестись к этим страстям. Вот есть такой у нас святой, по-моему, я уже о нем рассказывал, Серафим, где-то в районе Перми. Он 130 лет, по-моему, жил. Его маму в 19 веке принесла в деревню в Подоле. Вы представляете, что такое в 19 веке в деревне в Подоле принести ребенка? Значит, она довольно быстро умерла, а он воспитывался сестрой мамы. Он 130 лет, он был девственником. Он сдал экзамен за себя и маму. Понятно, да? Вот он отработал и за маму, и за себя. Но он мог бы вообще-то, кстати, еще кучу...
Снялись грехи с его предков.
Да, это как раз нужно хорошо понимать, что дети имеют возможность отрабатывать и просто более тяжелые условия для экзаменов детям.
Да.
Если мы не хотим, чтобы у детей были тяжелые условия экзаменов, мы должны быть
тяжелой жизни.
Тяжелой жизни, да. Потому что в тяжелой жизни труднее остаться христианином, без сомнений.
Да.
И поэтому, значит, если мы хотим тяжелой жизни своим детям, мы должны жить по заповедям Божьим. Все просто.
То есть это получается не то, что как вот подвиг, знаете, человек совершает как подвиг ради Христа для собственного спасения, а он просто действительно очищает своих предков от грехов.
У него есть такая возможность, да. Но зато у него тяжелые условия жизни, вот потому что нас...
И эти условия, они утяжеляются в ходе с каждым родом, да?
Конечно, если мы не отрабатываем. Если мы отработали, все время
все накапливается.
Он на Малахи подался.
И грехи эти накапливаются, как снежный ком. И в конце концов, уже последнее поколение вот перед царем, перед воскресением России, наверное, Господь и помилует Россию только за то, что так много накопится вот этого страшного груза, греха, который уже невозможно будет изменить в следующем поколении, потому что слишком тяжело. Тогда и Господь дарует царя для того, чтобы не совсем было потеряно государство, страна, люди.
Древние монахи египетские, они спрашивали там у старцев, так ли там был бы рассвет православия в пустыне, такой же рассвет ли будет в последние времена. Старец говорил о том, что наоборот будет упадок, монахи будут жить как миряне, миряне будут жить как свиньи, но если эти люди останутся в правой вере со всеми их нравственными прегрешениями, они будут выше нас. Вот мы поднимаем покойников от смерти, да, а они будут выше нас. Представляете, какие они будут высокие.
А вот теперь поясните нам, что значит стояние в чистоте веры? Вот объясните, чтобы мы все с вами, вот все, кто нас слушает, поняли, в чем заключается сохранение чистоты веры? Какие догматы мы не должны нарушать?
Самый главный догмат – это догмат царской власти.
Да.
Вот если мы возьмем... если вот
то, о чем мы сейчас говорим.
Да, именно об этом, потому что если мы построим правильное отношение между людьми,
да,
то есть будем строго понимать, где мы должны послушаться, а где ни в коем случае, где мы обязаны, вот у мужа, например, муж просит или отец просит, то это уже на самом-то деле для мужа, для ребенка это приказ. Так вот, как только мы правильно построим свои отношения, иерархические отношения в обществе,
значит,
мы снижаем максимальное количество благодати Духа Святого.
Значит, получается, что в наше последнее послереволюционное время самое страшное у нас сейчас ересь, это цареборческое. То есть практически
да,
у нас...
отвержение догмата
царской власти.
На всех уровнях.
На всех, и на семейном, и на государственном, и на внутреннем.
Да.
Значит, самый главный догмат – это догмат царский. Если он соблюдается, значит, Господь милует эту семью, этих людей... и так далее, и так далее. И, в общем, они живут в наше очень страшное, лукавое и тяжелое время, и все же обладают этой благодатью.
Конечно.
Даже в полноте мы обладать ее не можем, потому что нет царя.
Конечно, нету соборности.
Да, нет соборности. И все же какой-то Господь дает благодать семьям. Ну что же, наша передача подошла к концу. Мы в следующей передаче будем освещать этот очень важный, один из самых важных вопросов нашей современности, вот этого нашего времени лукавого, это отношения, которые строятся в семьях, отношения между мужем и женой. Давайте дальше продолжим эту тему в нашей следующей передаче. Я благодарю своих друзей, Романа Васильевича Сергиева, который специально из Петербурга приехал к нам. Это православный писатель, публицист, историк, аналитик и Прокудин Сергей Николаевич, распространитель православного издания. Я вас благодарю за беседу, за помощь в освещении этого важного вопроса. Слава Богу за все. С Богом.
Спасибо, Господи. До свидания.
Жизнь загорается снова. Было всегда свято в веках, сердцу полезное слово. Я два крыла там распростер, чтоб обогреться немного, где среди льдов бьется костер сердцу полезного слова. Где костер сердцу полезного слова. Здесь у людей рвутся сердца и нарождаются снова. Свят, если внял ты от Отца сердцу полезное слово. Свят, если внял ты от Отца сердцу полезное слово. Нам повезло пленникам времени злого. Видно, и нас тоже спасло сердце.
сердцу полезное слово. Видно и нас тоже спасло, сердцу полезное слово. Сколько б на дно